Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милости Твоей, благослови всех нас.
И Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в храме преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шаба, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня я рада сказать, что мы работаем в прямом эфире, и наконец-то мы втроем собрались, чему очень рады. Поэтому, дорогие друзья, ждем ваших вопросов по телефону 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Ну, а сейчас, пока мы ждем ваших звонков, дорогие друзья, как обычно, у нас есть вопросы, которые были заданы заранее. И вот в том числе Евгений Владимирович, ему 56 лет, на удивление задает мне конкретно вопрос. Он такой: уважаемая Лариса Михайловна, много лет слушаю вашу программу и все время хочу спросить. Вы столько слышите различных рекомендаций от психолога и священника. Как вы считаете, можно ли их в жизни применять? Ведь почти все люди знают, что все то, о чем вы говорите, но ничего не делают. И вот теперь вопрос. Вы, как журналист, верите ли, что люди меняются под влиянием вашей программы? Ну, замечательный вопрос. Спасибо вам огромное, Евгений Владимирович, за вопрос. И прежде всего, я бы сказала спасибо вам за то, что я могу еще раз сказать моим авторам, соавторам и ведущим этой передачи огромное-огромное спасибо, низкий поклон за то, что мы действительно работаем уже вот более 10 лет вместе. Наша еженедельная передача, она живет так долго только благодаря батюшке и нашему доктору и психологу. И, конечно же, это огромное счастье, что у меня есть возможность не только слышать ваши вопросы и ответы батюшки и нашего доктора и психолога, но и, кроме того, еще общаться помимо этого. То есть, конечно, для меня это очень огромная роль в моей жизни. То есть, я повторю, что это более 10 лет. Поэтому вот это огромная милость, конечно, Божия. А слыша ваш вопрос, у меня возникла аналогия, возможно, она слишком смелая, но, тем не менее, с Евангелием. То есть мы все знаем, да, все знаем, верующие, неверующие люди, заповеди Божии, 10 заповедей, которые мы так или иначе можем перечислить. Но другое дело, насколько мы их выполняем. То, что касается любого закона физического или науки химии, любых других законов, математических и так далее, да, тоже можно сказать и о психологии, и о духовных законах. Мы их можем, вот, допустим, ответы на вопросы. Во-первых, первый вариант. Мы можем осмелиться и задать вопрос батюшке и психологу. Можем не осмелиться, хотя проблемы, безусловно, у каждого есть. Второй момент. Мы можем услышать иногда подчас жесткий хирургический ответ нашего психолога и доктора. Мы можем не услышать этот ответ, не принять его. И третий момент. Мы можем услышать, но выполним мы, да, то, что мы услышали, увидели ситуацию свою собственную со стороны священника и психолога, или мы откажемся действовать. Это все зависит от нас. То есть, как всегда, у нас есть свобода выбора. И от этого зависит, что-то будет у нас в жизни меняться, захотим мы это сделать или не захотим. То есть, вот я думаю, что вот эта вот свободная воля, как всегда, у нас есть. И какой процент, вот как вы говорите, меняются люди, да, под влиянием нашей программы или не меняются? Я не могу вам такую статистику сказать. Я думаю, что и Светлана Георгиевна даже не сможет такую статистику вам предоставить. Произвести. Но, тем не менее, вот то, что я слышу от ее какие-то рассказы, да, о консультациях, о тех случаях, которые вы слышите в нашей передаче, как люди могут измениться в одночасье, услышав со стороны свою ситуацию от священника и психолога. Я думаю, вы многие слышали об этом и помните эти случаи, которые конкретно Светлана Георгиевна или батюшка называли, да. Поэтому вот, пожалуйста, у нас есть такая возможность, я думаю, именно именно по промыслу Божьему есть наша передача, слава Богу. Вот, есть у нас возможность задать вопросы и услышать ответы священника и психолога. Ну и наша свободная воля что-то изменить в своей жизни с Божьей помощью. Спасибо огромное еще раз, Евгений Владимирович, за вопрос.
Дело в том, что я хочу добавить, если вы, как говорите, слушаете все время наши программы, то вы, наверное, слышали, неоднократно бывают звонки, которые говорят, вот я звонила 10 лет назад, а теперь звоню опять. Вот я звонила по поводу дочки, а теперь звоню по поводу внука. То есть я думаю, что если бы люди не звонили и не говорили, а сколько благодарности бывает, да, что спасибо, вот я звонила, вы там то-то, сё-то. Я думаю, что, конечно, процент мы не вычисляем, мы не статистическая компания, но то, что люди звонят и столько лет, ведь слушатели – это самый главный участник программы, и что люди звонят и задают вопросы, это означает, что они считают, что они могут получить тот ответ, который поможет им справиться с какой-то проблемой. Но вообще вопрос очень интересный, спасибо, да, я тоже, да. Мне понравился, спасибо большое.
Еще я бы хотела добавить то, что действительно, казалось бы, вопросы часто повторяются, то есть 10 лет мы работаем, больше 10 лет, и какие-то моменты вдруг мы ловим на том, что на этот вопрос мы отвечали и первый, и второй, и третий, и десятый бывает раз, да, но если задают вопросы, это значит, все-таки меняется ситуация, прибавляется количество наших слушателей, да, и действительно меняется жизнь, меняется ситуация, и люди пытаются в данной ситуации снова решить те или иные вопросы, мне кажется, вот действительно поэтому передача еще настолько живуча. Так что еще раз спаси Господи наших авторов и ведущих, да,
Бочка? Дополнил еще, что в нашей передаче также на правах ее авторов и, не знаю, те, кто формирует ее, участвуют наши слушатели. То есть не было бы слушателей, не было бы вопросов, не было самой передачи. То есть эти вопросы мы не из ума задаем, приходят люди в реальной жизни, приходят люди в эфире, они задают вопросы, которые они не могут не задать. И поэтому вы принимаете самое активное участие в формировании нашей передачи на правах соучастников, соавторов, соведущих, за что, конечно, большая благодарность от всех нас, всем нашим слушателям. Вот еще что я хотел бы сказать тоже по поводу этого вопроса. В общем-то, все мы осознаем в той или иной степени ограниченность своих возможностей, что вот Светлана Георгиевна неоднократно говорит, что вам нужно персонально обратиться к психологу, к врачу, там, с какими-то там определенными вопросами, что такие вопросы не решаются в открытом эфире, в передачах радио. Вот. Я тоже говорю, что многие вопросы не должны быть решены наедине с духовником, потому что наши общие рецепты они могут не подойти в каждом конкретном случае. Вот это есть та грань, за которой мы, в общем-то, приступить не можем. Или, по крайней мере, не всегда можем. Вот, но какова задача нашей передачи? Знаете, вот вы правильно сказали, человек из того, что слышит, не все исполняет. Почему не все исполняет? Потому что для многого человек просто не готов. Вот, и мы, может быть, к нашей окружающей действительности относимся не всегда лично, не всегда индивидуально. Если делают окружающие нас люди, значит, ну, это, скажем так, модно, это опробовано, это возможно, это работает. И вот я считаю, что самая большая польза нашей передачи, что мы многим людям говорим о том, что как возможно, как полезно, что человек может попробовать для того, чтобы изменить свою жизнь, если люди меняют, это прежде всего их свободный выбор.
Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас звонок в прямой эфир. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня прям переполняет счастье, что вы все вместе сегодня, прямой эфир. Это бабуся Настеньки, которая уже 10 месяцев. Я просто хочу в ответ первого вопроса Евгения там, Владимировича, по-моему, как меняются люди, что на фоне ваших передач, ваших советов. Я просто изменила образ жизни, я поселилась в сельской местности, почему на пенсии бы не воспользоваться. Стала кушать чайной ложкой левой рукой, чтобы похудеть, что нам решимости всегда не хватает, со мной смеются, но потом смотрят, что результат на лице, как говорится. В сельской местности, в поселке я всех узнала отчество, даже кто забыл свое отчество, и старых, и молодых называешь по имени отчеству, даже чувствуется атмосфера в поселке, но все благодаря вашим советам, вашим рекомендациям, как бы молитвам. Вам низкий поклон, спасибо большое.
Спасибо, Господи, за добрые слова. У нас сегодня буквально как день рождения. Мы принимаем подарки. Спасибо огромное.
Вот еще хочу... Спасибо огромное за то, что вы позвонили. Вы просто придали силы и возможности тем людям, которые не очень в себя верят. То есть иногда действительно люди говорят, что да, вот вы вроде бы правильно говорите, но вот там у Пети, Васи получилось, а у меня не получится. И вот, пожалуйста, видите, звонит человек, который говорит, что я начала делать, у меня все получилось, потому что я не сомневалась, что у меня действительно получится. Ну, просто спасибо вам огромное за звонок.
Ну, начала делать, самое главное, да? Да. То есть самое главное, мы часто очень говорим вам, дорогие друзья, спасибо огромное за смелость, что вы задаете, вот открываете свои проблемы, да, в прямой эфир, то есть во всеуслышание. То есть это самый главный, наверное, решительный шаг, да? Но вот очень важный шаг все-таки сделать, да? Спасибо большое, батюшка.
Я думаю, нужно уже к вопросам приходить.
Хорошо. Дорогие друзья, итак, мы ждем ваших вопросов в прямой эфир. Напомню, что наш телефон 379-65-94. А сейчас вопрос Оксаны. Вопрос прямо вот конкретно доктору. Сейчас идет сильный грипп. Я принимаю профилактические таблетки, а муж говорит, что это все химия и ест чеснок с медом и лимон. Я боюсь, что он заболеет, но он меня не слушает. Дорогие друзья, вот мы озвучили вопрос Оксаны, но у нас сейчас вопрос задается в прямой эфир, поэтому прервемся и слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Нина Панасьевна с вами говорит. 6 января 2016 года на исповеди я спросила священника, вам не надоело 17 лет Рождество Христово отмечать сочельник? На это священник мне сказал, пусть тебя исповедует другой священник в другом храме. Так я была лишена причастия святых тайн. Итак, вопрос. 17 лет Рождество Христово отличается в сочельник. До каких это пор будет продолжаться? Ответьте мне, мой телефон запишите и мне ответьте. Потому что следующий вопрос у меня еще более... точный и ужасный.
Вот. Ну, наверное, это не ужасный вопрос, батюшка, да? Но мне бы хотелось, чтобы вы сразу приступили к ответу.
Ну, в общем-то, я даже понять не могу, о чем речь-то идет. Конечно, спасибо за вопрос. Я не понял смысл и конфликта, и смысл вопроса. Угу. Рождество Христово отмечается сочельник. Что-то у нас Рождество Христово когда-то отмечалось и... вместе с крещением и богоявлением до 4 века было такое, поэтому речь-то о чем идет? О точном соблюдении даты, там, о совпадении сочельника с 6 числом или о чем еще?
Что это для столько того, лет чтобы, отмечается?
Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно просто заглянуть в закон Божий, в учебник, и там все написано. Поэтому для того, чтобы, не знаю, там время прямого эфира это занимать, я не считаю, что это нужно.
Я думаю, что просто реальнее подойти к батюшке лично, да, зайти в храм и уже вот объяснить,
человек
что
человек просто
хочется.
Уже получил, что называется, негативный опыт личного вопроса. И поэтому может, конечно, стесняться там или еще какие-то чувства у него вызовут. Но в принципе у нас при каждом храме есть курсы для взрослых, для детей, в которых вот основы веры, они раскрываются. Вы подходите, вы не бойтесь, вам все это объяснят. Ни в одном храме, так в другом обязательно вы не останетесь без ответа.
И, дорогие друзья, мы возвращаемся к вопросу Оксаны о ситуации во время гриппа. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Да, безусловно, спасибо вам за вопрос. Сегодня действительно мы проживаем на пике этого состояния, да, когда инфекция, когда закрываются школы, детские сады, когда люди ходят по улицам в масках. Но здесь я могу сказать так, что грипп бывает каждый год, и, наверное, тысячи лет, что ли, человек существует, грипп каким-то или там ОРЗ, ОРВИ каким-то образом нас посещает в холодное время года. Здесь я бы сказала, что по моим наблюдениям люди делятся на три части, на три категории в зависимости от решения этой проблемы. Первая часть – это те люди, которые ждут объявления гриппа, которые знают, что грипп пришел, которые боятся его, начинают пить таблетки и как бы каким-то образом профилактируются. Вторая часть населения, которая тоже ждет, когда приходит грипп, которая знает о том, что он пришел, и начинает как раз вот этот чеснок, лук, мед, там любые народные средства – горчичники в носки и так далее. То есть эти люди тоже готовятся к тому, что грипп придет народными средствами и тоже пытаются как-то профилактировать себя. И третья группа людей – это те люди, которые не знают, что пришел грипп, которые не слышат о нем, как бы не слушают телевизор и ничего не делают и не болеют. То есть здесь вопрос стоит не в том, что важнее – пить лекарства или как бы народную медицину использовать, а вопрос стоит в том, что человек настроен. Он настроен заболеть или нет. И мы знаем с вами из истории массу примеров, когда были там тяжелейшие инфекции, когда сотни тысяч людей умирали, а врачи ходили между ними и не болели, потому что врач представить себе не мог, как он заболеет и умрет, что, кто будет лечить его больных, да? Вот. И поэтому здесь, я думаю, что вопрос состоит в том, что, видите, она говорит, я боюсь, что он заболеет. То есть он до сих пор не заболел, и женщина, которая задает вопрос, она не заболела. Я думаю, что, еще раз говорю, болезнь не где-то, она в голове. То есть если человек употребляет что-то и считает, что это что-то ему поможет, то чаще всего это помогает. Потому что, еще раз говорю, мы болеем или не болеем от внутреннего настроя, от специфики центральной нервной системы. И посмотрите, когда приходят, например, тяжелые времена, там войны или революции, ведь констатируется, что резко идет на спад все респираторные заболевания. То есть человек активизируется, он как, ведь все равно вирусы там в воздухе витают, что называется. Да? Поэтому я думаю, что не надо здесь делать конфликта никакого, надо примириться с позицией мужа и просто вместе не болеть. То есть вы на там, таблетках, которые принимаете, а муж ваш на народных средствах. Самое главное, я желаю вам, как доктор, не заболеть в эту эпидемию в этом году, в 16-м. Вот и все.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, сколько примеров у нас докторов, да, которые канонизированы в лике святых, и вот их жития, насколько они тоже показательны, да, в этом плане?
Да. Так, в общем-то, жизнь наша тоже показательная в этом плане. Я вчера, например, был в гостях в одной семье, где в одной квартире живут совместно 7 человек. И вот 3 человека переболели гриппом, причем достаточно так это серьезно и тяжело, один с последствиями, а 4 даже не заболели. В общем-то, скажем так, с точки зрения той, к которой мы относимся к гриппу, должны были переболеть все. Причем, в первую очередь, там, слабые, там, больные, малые. Там. На самом деле, этот грипп прошелся по этой семье как-то совершенно избирательно. И, конечно, в какой-то степени психическое тут состояние человека повлияло, психологический настрой, там, духовное какое-то состояние, многие факторы. Поэтому сказать сразу изначально, я буду болеть, приходит зима, и все, я не спасусь, наверное, это уже изначально сдаться перед этой самой болезнью. Человек, который действительно себя настраивает, у него, может быть, даже больше шансов эту болезнь пережить, а может быть, даже не заболеть.
Спасибо. Вопрос следующий. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Телефон 379-65-94. А сейчас вопрос Натальи. Ей 38 лет. Она говорит следующее. Нашему сыну скоро 10 лет. Все говорят, что это юбилей. А мне это слышать неприятно, как будто он старик. Разве в детстве бывают юбилеи? Так, ну, пожалуйста, Светлана Георгиевна, вам слово сначала.
Первое, что как бы мне не совсем понятен вопрос, почему, потому что мы живем в такой структуре мышления, где юбилеем считается любая дата, деленная на 5 или на 10. Да. И действительно, когда ребенку исполняется 10 лет, то считается, что это первая официальная дата, то есть первое десятилетие. Мы же там 20, 30, 40, 50, поэтому как бы с позиции этой, ну, действительно, у ребенка юбилей. С позиции того, что в 10 лет называют юбилей, я думаю, не называют. Это действительно как-то, вот мне вопрос этот несколько странен, но у детей как бы там начиная с 20, и то я знаю некоторых людей, которые 25 лет юбилей и обижаются, и говорят, я что, старик вам? То есть как-то принято у нас, что юбилей это что-то такое уже.
Почему-то негативная окраска,
да,
идет, да?
Это первое. Второе, что я так думаю, что если женщина, видите, она говорит, что ей неприятно и даже звонит в программу, хочет услышать ответ, я думаю, что у нее у самой какие-то проблемы с возрастом. Потому что иногда бывает, что для людей каждый год проходящий, каждый день, есть ведь люди, которые вообще день рождения не отмечают. То есть они говорят, нет, я не хочу думать об этом, я не хочу стареть, я не хочу в паспорт заглядывать. Вот. То есть я думаю, что здесь нужно как бы не о ребенке подумать, а просто подумать о том, что у вас вот с возрастом. Потому что 38 все-таки такой уже начинающийся возраст, когда первые звонки о том, что молодость как бы уже где-то может быть и не слишком близко. И второе, что надо сделать, это спросить, собственно говоря, у самого ребенка. То есть, а ты-то как считаешь, вот у тебя день рождения, вот у тебя действительно дата или нет? Потому что если это юбилей, и ребенок скажет, что да, у меня крупная дата, то, наверное, как-то это посолиднее праздновать. И это первое. А второе, если так уж стоит вопрос, что вам настолько неприятен день рождения ребенка, то я думаю, может быть, как-то поговорить вместе со всеми, просто не праздновать его, и все, тихо в семейном кругу сделать какой-то день рождения, не звать там гостей. То есть в любом случае, ни в коем случае день рождения ребенка нельзя негативизировать. То есть в данной ситуации получается, что вы грузите ребенка и себя проблемой, никакого отношения к ребенку не имеющие. Это какие-то ваши мысли, ваши представления о том, что происходит. А получается, что ребенок вот в такой ситуации оказывается. И здесь могу сказать, у меня недавно на консультировании была мама с ребенком, которая... Кстати, тоже мальчику должно было 10 лет быть, достаточно много гостей пригласили, друзей, и мальчик что-то там сделал, по мнению мамы, очень плохое совершил какой-то поступок, и мама лишила его дня рождения. И ребенок говорит, что вот я теперь наказан на целый год тем, что я буду думать. Тоже, видите, это вопрос очень большой. Почему? Потому что можем ли мы у ребенка забирать то, что будет ему через год? Для нас, взрослых, год – это как бы, ну, не очень много, а для маленького ребенка это много. Поэтому я думаю, что вам надо всей семьей собраться и просто решить этот вопрос именно с ребенком.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Мы сейчас прервем ответ на этот вопрос. Батюшка еще не высказал свое мнение. А сейчас услышим вопрос от нашего радиослушателя. Здравствуйте.
Жаловаться там на то или иное. Вот скажите, пожалуйста, как я должна себя вести? Я должна как-то что-то ему говорить? Или же я должна не вмешиваться? Потому что мне тоже и сына, с другой стороны, жалко. И,
то есть вы в этой ситуации свекровь?
Ну, если я буду его постоянно ругать, он ходить ко мне не будет. Вот как в таком случае? Скажите, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, если ответить очень просто, я могу так сказать, что внутри семьи существуют очень жестко определенные роли. В данной ситуации у женщины, молодой, которая к вам приходит, есть муж, и у нее есть какие-то проблемы с ним. Вы являетесь матерью этого молодого человека, у вас проблем нет. Поэтому надо исходить из этого. То, что она вам приходит и жалуется, ну, может быть, у нее там или природа ее психологическая такая, или некому больше ей пожаловаться, или жизнь у нее тяжелая. Но никакого отношения к своему ребенку и к отношению к ему я бы не рекомендовала вам выносить. Потому что, еще раз говорю, вы мать с сыном, а она муж с женой. То есть здесь конструкт очень жесткий. Заставлять ее не жаловаться, я думаю, это тоже не надо, потому что где-то ж ей надо свое мнение высказывать. Ну, кивать головой, говорить, что да-да, может быть, покормить ее блинами с пельменями для того, чтобы она успокоилась. То есть привечать все равно надо. Почему? Потому что эта женщина, может быть, или есть, является матерью ваших внуков. И поэтому с ней нужно в любом случае налаживать хорошие отношения. А все, что касается ее проблем, еще раз говорю, если вот вы понимаете, о чем я хочу сказать, то есть ее проблемы с мужчиной, который является ее мужем, а у вас, как у матери, проблем с этим мужчиной, потому что он является вашим сыном, нет. Поэтому тут, мне кажется, вопроса нет.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, пожалуйста, ваше слово.
Я хочу поблагодарить за этот вопрос и сказать, что ситуация, с моей точки зрения, немножко такая уникальная, не общая, потому что, ну, чаще всего у свекрови там с невесткой, у зятя с тещей, как бы так это возникает такое линия напряжения в отношениях, как правило.
А здесь это пища доверие для как матери,
анекдотов,
да?
Анекдотов многочисленных, мы не будем их вспоминать себе. Тут получается доверие, поэтому в этом отношении я бы женщине, которая задала вопрос, посоветовал бы эту ситуацию ценить, беречь, если к вам приходят с такими рассказами доверительными, ну, надо, да, к этому отнестись со вниманием именно к вопросу именно станет этой самой вашей снохи, то есть невестки, женщины. Да. Вот, и я здесь согласен со Светланой Георгиевной полностью, то есть, прежде всего, возможно, что это просто недостаток внимания, возможно, что это недостаток какого-то там, не знаю, уважения, желания повысить свой социальный статус в семье. Может быть, человек был так вот воспитан очень от многих детских привычек, мы не можем избавиться всю свою жизнь. Может быть, эта девочка воспитывала семью таким образом, что она приходила каждый день, там маме жаловалась там, на детский сад, там, на школу, там, на вуз, еще там что-то. Вот, может быть, сейчас она не может этого сделать, может быть, это ей не хватает, а тот круг вопросов, с которым она сталкивается требует от нее какого-то напряжения, и, может быть, не то, чтобы она хочет, чтобы вы за нее все сделали. В общем-то, не надо все это делать, потому что потихонечку вы будете брать на себя функции этой невестки своей, этой женщины, то ну, вы будете нести тогда две роли в семье. Это неправильно, это нехорошо, это вредно, поэтому прежде всего посочувствовать, прежде всего пожалеть, ну, вот таким как бы выступить буфером между двумя там силами, между сыном и его женой. Вот, и не обязательно все эти разговоры переносить, да, действительно, в ваши отношения, потому что эти проблемы, они могут быть вполне умозрительны. Что там женщина придумала, что-то ей показалось, что-то она где-то там вот заподозрила, вот она приходит, это все на вас выливает. Если вы пойдете к сыну с этими проблемами, вполне возможно, что вы просто-напросто спровоцируете конфликт, после которого эта семья не выживет, и вы будете крайне и виноваты в этих отношениях. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Будьте внимательны, будьте предупредительны, ласковы, но в то же время понимайте, что это их отношения, и решить их могут только они.
Спасибо большое, батюшке и Светлане Георгиевне, за ответ. Спасибо вам за вопрос. А сейчас еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я вас беспокою из области. У нас вот точно так же, как и в Екатеринбурге, но только не в такой мере, слава богу, не в такой степени люди, к сожалению, заболевают. Но у меня такой вопрос. Может ли, есть ли право у священника попросить или предупредить людей, вот, заболевших, болящих во время своей болезни, допустим, не приходить, не посещать богослужение? Есть ли такое право у священника? Потому что действительно приходишь и стоишь, и рядом с тобой чихающий взрослый человек, и рядом с тобой, простите, у ребенка сопли до нижней губы. И сколько бы ты ни говорил, не водите ребенка такого больного, ребенка все равно вводят. Есть ли такое право? Я, конечно, понимаю, что это дело совести, дело сознательности каждого человека, но может ли священник в этом случае что-то сказать? И второй момент. У меня ребенок вчера исповедовался и причащался, но у нас с ней был такой разговор. Вот как раз вот детей ведут, таких простуженных, они еще во младенческом возрасте до 7 лет, они точно так же подходят к причастию. И у меня дочь, ей 14 лет, она спрашивает: «Мама, а как я буду причащаться? Ведь этой же ложечкой, лжицей, эти же дети проглатывают святость, а как потом я буду? Они же больны». Я ей, разумеется, объясняю, что все попаляется, любая инфекция, любая болезнь в чаше омывается, уничтожается. То есть ребенок, вот у меня даже, я вот сейчас у нее спросила: «Ты исповедовала этот грех?» Она говорит: «Я забыла». Вот вы мне, пожалуйста, ответьте, и спасибо большое за ответ. Всего доброго, до свидания.
Спасибо большое за вопрос, батюшка, пожалуйста.
Второй вопрос я не совсем понял, на что нужно ответить.
Подтвердить правоту.
Ну да, правота есть, конечно, и попаляется. Действительно, в принципе, мы не афишируем, сколько людей больных ходит и достаточно более серьезными болезнями болеет. Если бы все так лениво распространялось, ну, наверное, бы у нас все православные давным-давно бы уже бы повымерли. Понимаете? Церковь – это то место, где мы ищем излечение и духовного, и телесного. И эта молитва как раз вот звучит у священника, когда он выходит, выносит чашу. Вот, и обратите внимание, что самыми это когда вымираемыми профессиями должна была быть, ну, профессия священника и диакона, потому что после всех он эти все сосуды и чашу, и ложится он, и замывает, и вытирает, и прежде всего потребляет самые ложится из этой самой чаши. Поэтому здесь сомнения, конечно, есть. У меня вот была практика такая, что мои знакомые доктора крестились. Для них было очень тяжело пройти к причастию, потому что вот это вот понимание гигиены личное их, ну, препятствовало. Где-то 2-3, наверное, причастия, они, можно сказать, через силу приходили. Только после этого как-то вот более-менее от них это искушение отступило. Еще раз повторяю, это искушение. Но насчет правосвященника, ну, конечно, может обратиться, но рекомендовать он не может, выгнать людей из церкви, понимаете? понимаете? Человек приходит не к священнику, человек приходит все-таки к Богу. Священник все-таки это та дорога, это тот знак, который показывает направление Бога. И человека священник изгнать из церкви не может. Вот у нас здесь был вопрос, да, про 17-м лето, про что-то там, про празднование Рождества в сочельник. Вот, и сама по себе-то ситуация тут непонятная, на грани скандала, на грани конфликта, потому что, ну, сказать вот так вот, иди отсюда из церкви, ну, не всегда это можно, не всегда священник имеет это право, точнее говоря, он практически их прав не имеет.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, наша передача стремительно подошла к концу, поэтому разрешите еще раз поблагодарить от вашего имени отца Александра Рыкова и нашего доктора и психолога Светлану Георгиевну Шабас. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.